Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Она предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях православный священник, отец Александр. Я приветствую вас в нашей студии.
Спаси всех Господь, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Итак, я хотела вас спросить первое. Вы могли бы рассказать свое свидетельство? Как вы стали верующим?
Моя жизнь интересным образом сложилась так, что я в свое время, достигнув уже зрелого возраста в жизни, имея устойчивую службу в органах внутренних дел, семью, близких, родителей, и занимаясь, ну, казалось бы, обычным таким делом земным, вот открыл для себя Господа. Когда я его открыл, то радость, ну, была очень высокая, очень большая радость, и мне хотелось этой радостью поделиться с теми людьми, которые меня окружали. И мои попытки, вот это восторженное чувство, вот эту небесную радость, ее еще так называют небесной радостью, принести вот своим близким, она в первое время находила, ну, я бы так сказал, не находила достойного отклика, что ли. И через определенное время вот это чувство, оно переросло в конкретные действия, которые, ну, каким-то образом могли донести до близких вот эту радость и в то же время обозначить мое отношение к Богу. потому что, конечно, этот мир чувственный, этот земной мир, временный мир перед вечностью, он весь соткан из чувств и каких-то эмоций, каких-то желаний, страстей и так далее. И первое, естественно, вот свидетельство о Господе, оно нашло отражение именно в чувствах, именно вот в каких-то эмоциях, каких-то вот внешних выражениях. Но потом пришло такое сознание, что Господь, Он смотрит на человека с той целью, чтобы человек, ну, проявил свое как бы отношение к Богу. Вот. И когда человек это понимает и делает выбор, жить с Богом или без Бога, а это дар свободы, который нам дал Господь вместе с рождением, то человек сразу определяется в этой жизни. И если он определился однозначно, окончательно и сделал серьезный выбор в этой жизни, то ему нужно поле для проявления вот этого вот действия. Как он должен проявить свое отношение к Богу вот здесь на земле и с близкими своими людьми, и с дальними, и вообще со всеми людьми, которые его окружают. Тем более, что, ну, таким образом получилось, что я долгое время работал в правоохранительных органах, вот, и имел дело с людьми, которые нарушили закон. Вот. И вот Господь таким образом построил мою жизнь, что, став священником и придя в синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, мне было дано послушание заниматься именно вот сектором по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой, то есть и с людьми, которые носят погоны, и с теми, которые отбывают срок наказания.
Понятно. Скажите, отец Александр, а вот что лично в вашей семье, в вашей жизни вот сделал Господь? Вы могли бы остаться в той должности, в которой вы находились, и быть верующим, как и многие ваши бывшие коллеги. Но вы решили служить Господу.
Да. Этот вопрос очень интересный, и я очень рад, что вы этот вопрос мне задаете, потому что порой, когда к людям обращаешься со словом «Господа», о Господе, то люди, ну, не понимают, как спросить о Господе, как вот услышать о нем. И порой эти вопросы, они несовершенны. Ваш же вопрос, видимо, вот в связи с тем, что вы через себя пропустили вот эту благодать, он, вот знаете, вот очень хороший вопрос, и на этот вопрос очень хочется подробно и обстоятельно ответить. И я бы хотел начать с того, что желание в этой жизни свою жизнь прожить достойно, оно, мне кажется, есть у всех людей. Вот. Жить хорошо, спокойно, мирно, радостно – это естественное желание, и чтобы это осуществлялось, необходимо выбрать путь, по которому идти, то есть сделать выбор. Опять же, это все связано с этим удивительным словом «выбор». Человек, обладая свободой выбора, делает этот выбор сам, каждый раз. И вот встал вопрос, как жить в этой жизни? Как жить в этой жизни таким образом, чтобы жизнь превратилась в удивительную, радостную песнь, а не в что-то такое непотребное? И вот когда человек ставит перед собой такой вот вопрос, высокий, достойный, то он получает на него ответ. Ему Господь дает конкретный ответ, как надо жить, как нужно поступать в этой жизни. И где-то лет 15 назад, когда я был, вот носил погоны, вдруг вот со мной что-то произошло такое, что я понял, что так как я живу, так как я существую в этом мире, оно, вот это состояние, оно неполное, оно в чем-то ограничено. И я начал искать. То есть у меня был период искания, я искал во многих духовных школах, что ли, так вот можно сказать. Потом я уже узнал, что я занимался, ну, может быть, сказать, не совсем тем, чем нужно было бы. Вот. Но этот поиск, эти годы привели к тому, что я нашел все-таки твердый, такой вот уверенный и правильный, с моей точки зрения, путь. Вот. Путь к Богу через веру, через церковь. Вот. Церковь мне дала очень много. Через церковь я, можно так сказать, спас не только, ну, вот, собственное здоровье, сохранил, там как-то отношения с близкими сохранил, отношения с друзьями, но и, мне кажется, вот нашел путь для спасения собственной души. А это самое главное, что здесь вот в этой жизни нам предстоит сделать – спасти собственную душу. Ведь когда человек делает выбор, а выбор очень прост в этой жизни, это или ты живешь с грехом, или ты живешь без греха. Понятие греха, ну, если так кратко сказать, грех – это жизнь без Бога. Вот это такое самое простое понятие – жизнь без Бога. И вот если мы выбираем Бога, мы с ним начинаем жить. Если мы выбираем жизнь без Бога, мы начинаем жить без Бога. Этот выбор, он характерен тем, что жизнь с Богом предполагает от человека, предполагает проявление вот этих вот проявлений свидетельства о Господе. Вот так вот можно даже сказать. Потому что, когда человек обращается к Господу, то Господь сразу рядом, он очень близко находится, и человек начинает это ощущать. И он вот эти проявления он обозначает в своей жизни. Если человек выбирает жизнь без Бога, естественно, это тоже предполагает свидетельство о том, что Бога нет и так далее. И мы тоже это видим, как это все отражается на человеке. Это отражается таким образом, как утренняя заря, как когда солнце восходит из-за горизонта, отражается на облаках. Также вот наличие Бога рядом с человеком отражается на всем существе человека, и на лице его, и в душе его, и на отношении к близким, и на тех словах, которые он говорит, и на тех действиях, которые он совершает в этой жизни. Оказывается, вера, она без дел мертва, вот говорят так. И если мы в этой жизни, например, совершаем какие-то дела, то они как раз и отражают наличие вот нашего выбора. Вот. Сейчас в современной жизни грех или жизнь без Бога, она имеет очень большой вес. И какие-то принципы общественные провозглашают, что, ну, можно жить как хочешь. Вот «живи так», «живи так». Такие лозунги, которые сейчас очень активно провозглашаются, это «возьми от жизни все», например. Или же «сними все». Вот, понимаете, вот «сними все» и радуйся, или там «блаженствуй». Эти лозунги, они носят лукавый оттенок, и если человек сделал выбор к Богу, то эти оттенки, они вот именно очень четко показывают вот человеческое состояние. Что вот со мной произошло вот в этом отношении? Когда я сделал свой выбор для Бога, то мне, естественно, пришлось отказаться от многих, ну, можно так сказать, не совсем хороших привычек. Вот. И приобрести другие привычки. Ну, во-первых, я начал молиться очень активно. Молитва, она Мне даже словами нельзя объяснить, что это такое. Это тайна. Но молитва – это удивительная радость, богообщение, потому что с помощью молитвы мы можем общаться с Богом. И вот Господь нам говорит о том, что если человек начинает молиться, то старые привычки какие-то там, вот, например, скверные слова или же привычка употреблять какие-то там вот курение, например, да, там употребление алкогольных напитков, какие-то наркотические зависимости или какие-то вот любовь к каким-то зрелищам, понимаете, таким вот основанным на животных инстинктах, там вот какие-то люди, которые были в кругу общения, они также чувствуют, что человек к ним остывает, он уже не тянется к ним. И, естественно, происходит ломка интересов, ломка круга общений. Происходит, ну, можно так сказать, ну, перестройка и реформация вообще жизненных интересов. Понимаете, вот когда человек вырастает из определенного возраста, то какие-то вот отношения с другими людьми, они сразу отпадают, переходят в другое качество. И свидетельство как раз и говорит о том, что если человек сделает этот выбор и идет по нему уверенно, спокойно и понимает, что этот выбор очень серьезный, то он не должен бояться вот этих вот лишений. Как раз смирение – это вот самое главное добродетель смирения. Она и проявляется в том, что мы смиренно должны терпеть, что в кругу наших объектов внимания постоянно происходит смена. Смена вот этих объектов внимания. И людей, и каких-то предметов, и каких-то интересов, и каких-то привычек и так далее. Естественно, это все отражается на близких. Это все отражается на друзьях, это все отражается на вот том круге общения, которое человек имеет в этот данный конкретный момент. И порой те люди, которые прожили с этим человеком много-много лет, они перестают узнавать человека. То есть, как так, вместо того, чтобы сидеть на пирушке там, со своими друзьями, он удиняется, там, молится, ходит в храм и так далее. Естественно, это болезненно воспринимается теми близкими, которые, ну, можно сказать, преследуют какие-то ну, свои интересы, привычки вот, в конкретном данном случае. Но нужно понимать, что Господь, вот как наша церковь говорит, дает дары. Вот если пойдешь по этому пути, любое дело, которое мы делаем вообще в жизни, оно приносит плоды. Ну, например, еду готовим. Если мы еду сготовили, съели, мы насытились, да? Если, например, мы идем на работу, работаем, делаем какой-то продукт, за это получаем зарплату, на это можем купить какие-то вещи и так далее, то есть дары мы получаем. Если мы общаемся с Богом, со Святым Духом, то мы, естественно, получаем дары Святого Духа. И порой эти дары, они, их, может быть, даже трудно с материальной точки зрения описать, но если тот человек вот с этими дарами имел дело, то есть он имеет опыт богообщения, он имеет опыт получения этих даров Святого Духа, то вот поверьте мне, я не знаю, я почему-то всегда все эксперименты ставлю на себе, вот эти дары, они по своей ценности, по своей значимости, по своей наполненности, они во много раз, многократно превосходят те удовольствия, которые человек получает, вот, делая что-то своими руками. И больше того, Господь, Он таким образом все делает, что если мы, например, своими руками что-то делаем и имеем потом у себя плоды этого труда, то мы и удовлетворяемся этими плодами. то мы в конце концов и получаем то, что мы хотим. Но если мы живем с Богом, и порой вот мы иногда молимся такой молитвой, что «не знаю, Господь, что мне нужно, ты сам ведаешь, что мне потребно». Вот. То есть мы полностью полагаемся на Бога, и Господь нам дает, ну, порой в 100 раз больше, чем мы сами могли бы себе вот, получить. Так вот, я немножко отвлекся. Я хотел бы сказать, что когда я пришел к Богу и вот пошел по этому пути, начал молиться, стал ходить в храм и каким-то образом вот попросил Бога, чтобы он мне в моем сознании как бы дал понять, чем же мне заняться в этой жизни. Он мне как бы вот так вот открыл, что живи, как ты живешь. Вот как где ты живешь, там и живи. Где ты работаешь, там и работай. Но только молись, только ходи в храм, участвуй в таинствах православной церкви, и тебе все будет дано. Вот. И действительно, я удивительным образом начал замечать вокруг себя очень многие изменения. То есть те люди, которые видели меня с определенной стороны, ну, можно так сказать, негативной стороны, начали потихонечку от меня отходить. Но удивительным образом я приобрел очень много других людей, которые были, ну, можно сказать, того же духа, что и я. Я увидел очень разительные изменения и на физическом плане, то есть тело и здоровье, и близкие мои родственники тоже начали каким-то образом, вот, знаете, потому что я за них молился каждый день и так далее, и сейчас молюсь, как-то вот, знаете, начали жить более, ну, с общей даже человеческих позиций более правильно, понимаете? То есть, если у меня, например, родители мои были в разводе более 35 лет, то они почему-то каким-то образом опять поженились, опять стали жить вместе. Если вот мои тесть и тёща болели очень сильно, то они почему-то вот выздоровели вот, от многих болезней. Если мои дети... вот когда они учились в школе там, и так далее, ну, я могу так сказать, неплохо они учились, они вот почему-то достойным образом встали на нормальный человеческий путь, то есть они не стали ни наркоманами, ни, значит, какими-то там преступниками и так далее. Они начали нормально жить, нормально учиться. И сейчас они и живут, и учатся, и у них все идет вот, знаете, вот спокойно. У нас нет таких вот сверхконфликтов в семье. Нет. Потому что все-таки основное это у нас как-то вот очень много времени уделяется Богу. Вот. И Господь уже сам гармонизирует отношения между людьми. Сам. То есть с точки зрения житейской, наличие Господа в жизни, оно очень сильно влияет именно на положительные отношения. Вот. То есть я могу по себе сказать, что в моих отношениях и с близкими, и с друзьями, и с сослуживцами по работе, когда я начал еще погоны, начались очень такие хорошие, спокойные, мирные отношения. То есть никаких конфликтов, никаких каких-то вот, ну, так можно сказать, негативных явлений не было. И сейчас нет. Понимаете, вот удивительным образом, как-то гармонично все вот так вот получается. С точки зрения духовной, получилось так, что когда наладилась как бы внешняя вот эта вот жизнь, то и дух стал вот выражаться именно в каких-то вот конкретных действиях, священнодействиях. Мне уже мало было молитвы, мне уже мало было вот посещения святых мест, мне уже мало было каких-то вот общений с другими людьми, мне уже хотелось самому служить Господу, понимаете? Вот такое вот желание большое – служить Господу. Как служить Господу? Ну, и Господь всегда говорит, начни с малого, начни с себя. Вот. Начал посещать храм, начал систематически причащаться, вот, начал участвовать в каких-то вот делах церкви. И вот Господь удивительным образом привел к тому, что, закончив Богословский институт параллельно с работой, то есть по вечерам ходил туда, получил диплом бакалавра религиоведения в 2001 году, в 2002 году уже стал диаконом, и вот в 2004 году стал священником. Сейчас несу вот этот вот крест. Вот.
Слава Богу.
Да, спаси Господь.
Я думаю, что пришло время нам послушать какую-то песню христианскую.
О Господь, Твой раб услыхал нас Твою любовью, помог мой. Мир и луч святой осиял меня, но светлее мне стало дня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, где Ты умер за меня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, Господи, влеки меня. Силою Своей, Бог Спаситель мой, мое сердце осени. Чтоб служить Тебе мог я всей душой, силу новую вдохни. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, где Ты умер за меня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, Господи, влеки меня. Чуден Божий сил, тихий час ночной, час, когда спит мир людской. Словно с другом я говорю с тобой, ты ж даешь душе покой. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, где Ты умер за меня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, Господи, влеки меня. Глубину Твоей без конца любви здесь отчасти понял я. Радость вечных дней мне скорее они, просвети скорее меня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, где Ты умер за меня. Ближе, ближе, ближе к Твоему кресту, Господи, влеки.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У нас в гостях православный священник, отец Александр. Я с вами согласна по поводу того, что в нашем обществе сейчас разные такие девизы «жить как хочешь жить». Но, согласитесь, есть определенная мода на веру. И сейчас стало популярным и модным ходить в храм, носить крестик и вообще считать себя верующим. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, что я могу сказать? Опять же, здесь хочется назвать вот это вот удивительное слово «выбор». И каждый человек, наделен вот этим качеством, он имеет право выбрать то, что он хочет. Если он выбирает моду, он получает моду. Если он получает Бога, значит, он получает Бога. Еще раз повторю вот этот, ну, как бы термин или характеристику современного мира. Когда в условиях полной свободы, вот нам говорят «свобода», свобода выбора, выбирай, хочешь налево, хочешь направо, хочешь прямо, хочешь назад, хочешь вверх, хочешь вниз. Мы должны понимать очень простую вещь. Понимаете, есть свобода для греха, а есть свобода от греха. Это разные понятия. Вот церковь наша, она все-таки предполагает и всем своим вот существованием доказывает, что свобода от греха – это и есть истинная свобода. А свобода для греха – это страшный грех. Почему? Потому что можно, конечно, нацепить на себя все атрибуты верующего человека, можно там красиво петь, можно вот там бить поклоны, это все понятно. Но надо понимать, что это не цель, а средство. И вообще вера, она не для веры. Вера умрет, когда придет Господь. Когда будет второе пришествие, то веры не будет, потому что мы увидим Бога воочию. Вот. Вера – это то, что мы не знаем, мы просто предполагаем, что это будет. Вот. Хотя и святые, и то учение, которым мы располагаем, оно нам все это подтверждает. И здесь очень важно, на мой взгляд, потому что я вот сам тоже посещаю тюрьмы, посещаю места лишения свободы, порой вот подходят и заключенные, и подследственные, и просят: «Батюшка, дай крестик, дай крестик». Вот, я даю крестики, у меня крестики всегда с собой, даю иконочки, вот, каким-то образом вот стараюсь людям принести какие-то слова о Боге, о вере. Но нужно понимать, что мода – это, ну, можно сказать так, внешнее, что ли, проявление какого-то невидимого действия, движения. Если человек приходит в храм и к Богу, руководствуясь модой, то, может быть, это как раз показывает уровень вот, сознания этого человека, уровень его духовного возраста. Если же человек приходит к Богу через страдания, через лишения, а вот в местах лишения свободы это очень ясно, это вот прям как белый день, то о какой тут моде можно говорить? Вот. Когда человек жил там, ну, например, в городских условиях, пользовался какими-то жизненными возможностями, и вдруг четыре стены, и вдруг в этой камере еще там 5-10 таких же, у которых, например, вот в следственном изоляторе там еще человек не знает свою судьбу, еще не знает приговора, еще не знает ничего, а он уже ограничен. Он еще не виновен, а уже ограничен в своих действиях. И если человек верующий, если он понимает, что да, это результат греха, или же результат вот преступлений, которых он совершил, то он должен понимать, что тюремные стены – это милость Божия. Это не, знаете, вот как говорят, они изгои, они, значит, отверженные и так далее. Я, например, с этим не согласен. Я с этим не согласен. Порой вот эти стены, а если не еще усиленные эти стены молитвой, они являются крепостью. Крепостью, в которой человек с помощью Божией может отстоять собственный выбор для греха. Понимаете? Если он, будучи в условиях несвободы, приобретает более высокую свободу, свободу общения с Богом, свободу покаяния, то есть он кается, он понимает, что есть ценности выше, чем какие-то вот обычные наши земные ценности, то в этой ситуации он приобретает гораздо больше, чем если бы удовлетворение каких-то элементарных своих потребностей. Там. Я понимаю, он привык там грешить, он привык быть в зависимости от преступного образа жизни. Но надо понимать, что вот когда ребенок маленький, когда он грудной, то мама, заботясь о нем, специально пеленает в какие-то вот пеленочки, чтобы он не упал с кроватки, чтобы он лишнее там движением не разбил себе там или ручку, или не повредил себе лицо. Вот, то есть пелены вот эти вот, они необходимы для определенного возраста. И если человек в этой жизни не научился не грешить, не научился жить достойно и терпеть, и смиряться перед ближними, то, естественно, Господь его вот помещает такие вот пелены. Но надо понимать еще и то, что бывают более тяжелые, ну, можно сказать, последствия вот такой греховной жизни. И потому что мне приходится посещать еще и больницы, и вот ожоговый центр мы посещаем. И я вижу, что порой грехи людей, преступления, в первую очередь перед своей совестью, они ведут к более тяжким последствиям, чем тюрьма, например. Тюрьма, я считаю, что в наших условиях порой даже является спасительным ковчегом, где человек может при получении полных социальных гарантий, там и еды, и одежды, и крыши над головой, и каких-то вот медицинских там вопросов, он еще может получить возможность передышки, он может вот возможность получить понять. Потому что если бы он остался на свободе, то навряд ли он бы вот мог прийти к Богу. И опять же, мода. Но я понимаю, когда пройтись по улице там, или прийти в храм, вот, перекреститься и так далее, это еще как бы можно к моде отнести. Но если человек, который находится в четырех стенах за колючей проволокой, с решеткой на окнах, просит крестик, если он кается в грехах своих, а я был свидетелем очень многих покаяний, потому что сам принимал эти исповеди, я вижу, как люди, знаете, вот удивительно глубоко начинают понимать веру. И даже я бы так сказал, один святой так сказал, чем выше здание, тем глубже должен быть фундамент, вот. Поэтому, если человек очень глубоко осознал, раскаялся, то действительно его духовное знание, здание будет высоким и крепким. Вот. И, может быть, оно даже не будет подвержено распаду после того, как человек выйдет на свободу. Что же касается вот, внешних атрибутов, я считаю, что все-таки внешние атрибуты тоже имеет очень большое значение в жизни. И порой, когда человек, вот я такой случай вам расскажу, пример. Одна мама нам рассказала, что молодой человек попал в тюрьму, я сейчас не помню, по какому преступлению, но ему мама с собой положила Библию. Вот. Этот мальчик, он никогда Библию не читал. Он не знал, что такое креститься и так далее. Вот. И когда он оказался в камере и перебирал свои вещи, то он увидел там вот эту Библию. Он ее вынул и начал держать ее в руках. А в этой камере вместе с ним сидели сатанисты. Вот. И когда они увидели Библию в его руках, то это нанесло им очень сильный духовный ущерб. И они объединились для того, чтобы вот этого молодого человека как-то отвратить от Библии, чтобы он не открыл. Кстати, вот темные силы, они проявились в такой агрессии. Ну, естественно, что они сначала? Они сначала предложили ему: ты возьми эту книжечку, выброси-ка её он в парашу. Вот. Но мальчик был молодой, неискушенный, и он все-таки как-то еще у него были остатки какого-то благочестия, и он сказал: а почему я должен выбрасывать эту книжечку? Ведь мне ее дала моя мама. Он любил свою маму самой простой такой человеческой любовью. Вот. Ну, ему было объяснено в таких резких выражениях, что это недостойное дело, и предложено еще раз выбросить эту книжку. Он отказался, понимаете? И тогда они над ним стали издеваться. Они убили, потом они его опустили и так далее. И они не убили его только потому, что вот таким случайным образом, ну, мы знаем, конечно, что ничего случайного в этой жизни не бывает, шел надзиратель по коридору, услышал вот эти вот возню, эти крики, и прекратил это дело. И он таким остался, вот таким образом остался жив. Но при этом он вот стал занимать определенный статус вот в тюремной жизни. И вот как его воспринимать? Как не до человека, как отверженного, или же все-таки его воспринять как мученика за Христа. Одно только вот свидетельство о Боге вызвало такой гнев темных сил и такую стойкость этого молодого человека. Вот заложено в нем и все. И вот он выстоял, понимаете, он выжил. Хотя он очень сильно пострадал, но он выжил. И вот. Когда человек находится действительно в ограниченных условиях, в привычных, от привычной жизни, то порой он, ну, по своей человеческой, можно так сказать, ну, как бы по своему человеческому восприятию, он думает, что нет выхода, нет выбора. Оказывается, выбор есть. И Господь удивительным образом, если человек к Нему обращается, вот именно с чистым сердцем, с открытой душой, со всем вот разумением, какое у него есть, он дает ему откровение. И порой эти откровения, они, знаете, вот, ну, просто чудеса творят в жизни. Тут даже слова, понимаете, вот человеческие слова наши, которыми мы обычно общаемся, они отступают. Поэтому говорят, что неизреченная небесная радость. Словами неизреченная. Мы даже слова такие не можем сказать, когда мы вот ощущаем наличие Господа рядом. Вот. И какие-то физические законы, какие-то административные отношения, какие-то обычные привычные человеческие связи, они отступают на второй план. Понимаете, они становятся... ну, как бы сказать, незначительными, понимаете? Вот. И вот эта радость, она всегда имеет место там, где человек идет к Богу. Вот. Даже в таких вот страшных условиях, где, ну, порой мы думаем, что как же там вот в тюрьмах вот, трудно, там тяжело и так далее.
Но вообще очень многие братья свидетельствуют о том, что Господь привел их только лишь... И Иисус привел к себе, потому что если бы они не были в тюрьме, они никогда бы не задумались о смысле жизни, о том, почему они там находятся и вообще для чего они живут. Я хотела вас спросить, есть ли среди наших слушателей сейчас люди ощущают себя православными, но они никогда не ходили в церковь, не знают, с чего начинать, что бы вы посоветовали им?
Очень хороший вопрос, спасибо за этот вопрос, и постараюсь дать хороший ответ. Вы знаете, я, опять же повторюсь, что я вот веру всю прошел сам, своими ногами, и пропустил ее всю через себя. У меня был период в жизни, довольно-таки длительный, когда я жил без Бога, то есть не ходил в храм, не молился, не участвовал в таинствах православной церкви. И этот опыт у меня, он был даже связан с тем, что я к церкви относился, ну, не совсем хорошо. И вот когда я пришел в церковь и начал ее изучать, начал вот как бы жить этой жизнью, то я понял очень простую вещь, что вера наша без дел мертва. Что вера наша проявляется именно в конкретных делах и поступках каждого человека. Можно говорить о вере все что угодно, можно писать трактаты и так далее, но все, как раз показательно, когда человек делает шаги в жизни. И если он вот просит Бога, то Господь ему все даст, все, что нужно, и разумение даст, то есть вразумит, как надо делать. И даст ему возможность святого причастия, даст ему возможность вот вкусить небесного хлеба. Вот мы были недавно в Ивановской области, ну, вместе как раз с Алексеем, и нам местные заключенные показали маленький небольшой храм, который находится над сценой клуба. Вот в этом клубе вот там минимум человек 200, наверное, было, да, вот. И надо было видеть, с каким воодушевлением, во-первых, эти заключенные. А там все-таки колония строгого режима, вот, 1700 мужчин, таких вот такого нормального работоспособного возраста там находятся. Ну и примерно, может быть, там человек 100 их охраняет там, вот. То есть такой мужской коллектив. И вот когда мы поднялись по такой ажурной лесенке, почти вертикального такого вот подъема на чердак, и там такой вот маленькая такая ниша, где-то метров 5 квадратных, и вот там у них храм, полный православный храм, он 5 квадратных метров, там и алтарь, там и престол, там и жертвенник, там и царские врата, и вся атрибутика для того, чтобы проводить богослужение. Надо было видеть, как светились глаза и лица этих вот людей, которые связаны с этим храмом. И вы знаете, когда я приложился к этому престолу, к этим святыням, то, вы знаете, я почувствовал удивительную радость, такую же примерно, как будто вот я прикладывался в обычном нормальном монастыре, понимаете? То есть практически, в принципе, уклад тот же, что и в монастыре, тот же расписание, такие же условия жизни, только в монастыре там как бы духовные границы, духовные заборы, духовные…
Но в монастыре там и настоятель должен быть, а здесь…
Да, я имею в виду именно вот состояние человеческой души. Я не говорю уклад именно вот один к одному. Там, конечно, в монастыре в 4 часа подъем, потом богослужение, потом послушание, потом какие-то там другие. Но с точки зрения вот духовного состояния, в этом лагере имеется храм, и также можно вот получать столько же благодати, столько же, сколько и в монастыре, понимаете? Вот я это почувствовал своим собственным сердцем. И вот дальше, что нужно еще людям делать, чтобы вот стяжать Духа Святаго и чтобы приобщиться к, вот, к вере, к церкви? Необходимо, естественно, знать очень простую вещь, что у нас есть закон о свободе совести, и каждый человек, даже если он находится в узах, он имеет право попросить к себе священника. У нас в России во всех пенсионных заведениях около, у нас более 1000 таких вот заведений, колонии и тюрьмы, и СИЗО, и другие заведения, вот, имеются специальные священники, батюшки, которые находятся в каждой епархии. Очень много колоний, тюрем и пенсионных заведений имеют свои храмы. Мы всех этих батюшек знаем. У нас есть телефоны и так далее. Мы можем как бы вот взаимодействовать и с уголовно-исполнительной системой, Федеральной службы исполнения наказаний, у нас с ними соглашение о сотрудничестве есть. И если мы вот чувствуем, что люди пишут заявление о том, что пришли священники, а священники не приходят, или же, значит, администрация каким-то образом препятствует этому, мы, естественно, включаем свой административный ресурс, таким образом вот эту систему налаживаем.
Есть также… То есть, значит, каждый желающий может написать заявление,
да.
и администрация должна предоставить ему возможность встречи.
Согласно закону о свободе совести, значит, каждый человек может написать заявление, подать его вот, в установленном порядке администрации, и администрация обязана выполнить это, вот, потому что это свобода совести, это неотъемлемое право каждого человека вот, в нашей стране. И я еще больше скажу, что мы сейчас имеем систему дистанционного обучения. То есть, если, например, в епархиях кто-то нам пишет письма, мы отвечаем, как бы происходит как раз вот это взаимодействие и координация вот этих действий мы как бы совмещаем. У нас есть система дистанционного обучения. То есть, если человек хочет познать свою веру, узнать, вот как обычное, самое простое человеческое желание. Вот человек познакомился с каким-то человеком, он к нему как бы расположен, он к нему имеет доброе чувство. И вот естественное желание этого человека – узнать об этом человеке больше. Что же насчет веры? То же самое. Человек имеет право знать о своей вере все. Тем более он сидит в четырех стенах. В основном там очень много свободного времени. Ну так занимайся, изучай, читай книжки, значит, пиши письма и так далее. То есть с точки зрения образования, с точки зрения познания своей веры, закона Божьего, вот, даже можно получить дипломированное образование, вот, если человек проявит усердие. И для
то
этого,
есть по переписке, да?
Да, то есть, у нас получая... есть дистанционное образование по переписке. Угу. Да, у нас есть такая программа в нашем синодальном отделе, и мы это дело вот осуществляем. А какие-то уже вот административные вопросы или там какие-то вот проблемы со священниками и так далее, мы также имеем право такую вот, такие вопросы решать. Вот, пожалуйста. Все для этого есть. Только нужно желание человека, и чтобы человек сделал выбор. Опять же, вот это слово, которое нам приходится говорить.
Отец Александр, я думаю, что сейчас прозвучит песня, а после вы... Какое-то напутствие нашим радиослушателям скажете, хорошо?
Хорошо.
Небо спасет.
слушаете русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях православный священник, отец Александр. Итак, ваше напутствие нашим радиослушателям.
Мне хотелось бы произнести слова молитвы. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Это самое главное напутствие. В этой молитве заключено очень большое, сильное начало. Начало выбора, начало пути к Богу. И каждый человек, который тянется, стремится, то время вот этой земной жизни, которую нам дал Господь для покаяния, для получения в полноте всей радости Бога общения, использовал вот в полноте, чтобы он не терял драгоценных минуток и секундок, которые нам дает Господь в этой жизни. Потому что время – это та категория или та ценность, которая у нас есть, которую не вернешь и не купишь ни за какие деньги. И вот чтобы это время не прошло даром, чтобы это время было посвящено именно самому главному в этой жизни – богообщению, приобщению к Творцу, вот, а Господь наш, Он Вседержитель, Он все может. И мы знаем очень много свидетельств, когда по молитвам, когда по вот этому свободному выбору решались и земные вопросы, и духовные вопросы, и вообще вопросы жизни и смерти. И чтобы вот этот выбор, чтобы вот это сознание, чтобы вот эта радость небесного хлеба, который мы можем получить здесь на земле, она была и пребывала вместе с вами. Аминь.
Аминь. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был православный священник, отец Александр. Вела программу Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». Да благословит вас Господь!
Спаси всех, Господь.